«Сюжет ее очень прост», — сказал Печорин, не дожидаясь, чтобы его просили. «Здесь изображена женщина, которая оставила и обманула любовника для того, чтобы удобнее обманывать богатого и глупого старика. В эту минуту она, кажется, что-то у него выпрашивает и удерживает бешенство любовника ложными обещаниями. Когда она выманит искусственным поцелуем все, что ей хочется, она сама откроет дверь и будет хладнокровную свидетельницей убийства». «Ах, это ужасно!» – воскликнула княгиня. «Может быть, я ошибаюсь, дав такой смысл этому изображению», – продолжал Печорин. «Мое истолкование совершенно произвольное». «Неужели вы думаете, что подобное коварство может существовать в сердце женщины?» «Княгиня», – отвечал Печорин сухо. «Я прежде имел глупость думать, что можно понимать женское сердце. Последние случаи моей жизни меня убедили в противном, и поэтому я не могу решительно ответить на ваш вопрос». Княгиня покраснела, дипломат обратил на нее испытующий взор и стал что-то чертить вилкою на дне своей тарелки. Дама в малиновом берете была как на иголках, слыша такие ужасы, и старалась отодвинуть свой стул от Печорина, а рыжий господин с крестами значительно улыбнулся и проглотил 3 трюфели разом. Остальное время обеда дипломат и Печорин молчали. Княгиня завела разговор с старушкою, добродетель горячо об чем-то спорила с своей соседкой с правой стороны. Рыжий господин ел. За десертом, когда подали шампанское, Печорин, подняв бокал, обратился к княгине. «Так как я не имел счастья быть на вашей свадьбе, то позвольте поздравить вас теперь». Она посмотрела на него с удивлением и ничего не отвечала. Тайное страдание изображалось на ее лице, столь изменчивым. Рука ее, державшая стакан с водою, дрожала. Печорин все это видел, и нечто похожее на раскаяние закралось в грудь его. За что он ее мучил? С какой целью? Какую пользу могло ему принести это мелочное мщение? Он себе в этом не мог дать подробного отчета. Вскоре стулья зашумели, встали из-за стола и пошли в приемные комнаты. Лакеи на серебряных подносах стали разносить кофе. Некоторые мужчины, не игравшие в вист, и в их числе князь Степан Степанович, пошли в кабинет Печорина курить трубки. А княгиня, под предлогом, что у нее развились локоны, удалилась в комнату Вареньки. Она притворила за собою двери, бросилась в широкие кресла. Неизъяснимое чувство стеснило ее грудь, слезы набежали на ресницы, стали капать чаще и чаще на ее разгоревшиеся ланиты. И она плакала, горько плакала, покуда ей не пришло в мысль, что с красными глазами неловко будет показаться в гостиную. Тогда она встала, подошла к зеркалу, осушила глаза, натерла виски одеколоном и духами, которые в цветных и граненых скляночках стояли на туалете. По временам она еще всхлипывала, и грудь ее подымалась высоко, но это были последние волны, забытые на гладком море, пролетевшим ураганом. «Об чем же она плакала?» – спрашиваете вы. «И я вас спрошу, об чем женщины не плачут?» Слезы их оружие нападательное и оборонительное. Досада, радость, бессильная ненависть, бессильная любовь имеют у них одно выражение. Вера Дмитриевна сама не могла дать отчета, какое из этих чувств было главную причиной ее слез. Слова Печорина глубоко ее оскорбили, но странно, она его за это не возненавидела. Может быть, если б в его упреке проглядывало сожаление о минувшем, желание ей снова нравиться, она бы сумела отвечать ему колкой насмешкой и равнодушием. Но, казалось, в нем было оскорблено одно самолюбие, а не сердце, самая слабая часть мужчины, подобная пятке Ахиллеса. И по этой причине оно в этом сражении оставалось вне ее выстрелов. Казалось, Печорин гордо вызывал на бой ее ненависть, чтобы увериться, так же ли она будет недолговременна, как любовь ее. И он достиг своей цели.